Чем отличается православный, я бы сказал, неважно, проповедник, учитель, священник, одним словом, тот, кто говорит о христианстве, от неправославного? В неправославии каждый, в принципе, говорит все-таки от себя. И мы видим, что произошло с теми западными конфессиями, которые стали на путь личной проповеди, то есть высказывания личных своих убеждений и личного понимания самого Священного Писания и учения Церкви. Рассыпались на десятки и сотни различных ветвей. Причем до такой степени это дошло, что сейчас, если кто-то вдруг поинтересуется, если найдется время, то вы увидите, что дошло дело до того, что уже стали вообще отвергать самого Христа, отвергать самого Бога, отрицать важнейшие христианские истины. Ну, правда же, когда мы начнем говорить так, а мне кажется, вы понимаете, что из этого будет? Когда мне кажется, что здесь вот надо понимать вот так, а вот это эдак. Чем православие отличается? Я хочу обратить внимание на этот очень важный пункт, если хотите, нашей жизни. Чем он отличается? Тем, что православный, допустим, скажем, ну, проповедник, что ли так, он должен говорить не то, что ему кажется, а он должен передать то, что бесспорно является учением Церкви. Что бесспорно является учением Церкви? Не просто само по себе Священное Писание, я обращаю ваше внимание, не просто само по себе Священное Писание. Со Священным Писанием сейчас все конфессии идут, вот так Библию и держат. Не этим православие отличается тем, что она говорит, что само Священное Писание, вот эти конкретные вопросы, которые в нем, в Писании затрагиваются, где мы находим именно учение, понимается так, как об этом учат все святые отцы, святые люди. Слышите, какая разница? Святые, то есть те, которые показали, что сама их жизнь, так, само их, если хотите, духовное развитие, они засвидетельствовали своей жизнью, своими, хотите, чудесами, своими пророчествами, своими удивительными деяниями, которых Церковь называет святыми. Ну, я не знаю, наверное, понятно, кто такой святой, который даже в мыслях не хочет согрешить, в мыслях не хочет обмануть. В мыслях не захочет какую-нибудь грязь подумать о каком-либо человеке или о чем-либо. Видите, кто такой святый? Вот люди, которые очистили свою душу от этой всякой грязи. Я надеюсь, ну, всем понятно, что такое грязь в моей душе. То есть не в моей, нет, не в моей, у другого человека, не в моей, вы же сами понимаете, да, да. Мы все прекрасно понимаем. Так вот, кто такой святой человек. Такой человек становится органом божественного проведения, божественного действия. Это то, что в православии именуется, он становится сосудом Духа Божьего. Вот кто такой святой. И вы теперь понимаете, если мы от этого человека и этого чистого человека слышим понимание того или иного вопроса, мы говорим, да, это заслуживает доверия. Когда мы слышим то же самое не от одного, только, допустим, преподобного Серафима, а слышим от Паисия Величковского, слышим от Тихона и Митрофана Воронежского, слышим от Игнатия Брянчанина и Феофана Говорова, слышим от Иоанна Кронштадтского, мы говорим, да, здесь уже мы имеем дело не с мнением одного человека, а с голосом Духа Божьего. Вот что является истиной в православии. И эту истину тогда мы можем спокойно передавать с убеждением, с пониманием, вот где истина. Может быть, те, которые не соприкасаются сейчас или мало соприкасаются с религиозной жизнью, может быть, не совсем, ну, чувствуют, насколько вот это положение важно. Сейчас это в высшей степени, оно необходимо для нас. Потому что в связи с той новой политикой нашего государства, когда границы идеологические стали открытыми для всего мира, российские границы, для всего мира открыты. Мы сейчас открыты для всего. Любое учение, любое учение может найти себе здесь пристанище. В том числе и любая религиозная вера, любая христианская конфессия здесь, пожалуйста. И поэтому нам может сейчас говорить все, что угодно каждый. И по какому критерию можем оценить, верно это или нет? По какому интересу критерию? Там уже нет критерия. Вы слышите? Говорят так. Так написано в Библии. Мы говорим, хорошо. И дальше что же? Библия сама себя объясняет. Ой, как великолепно. Тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос. Если Библия сама себя объясняет, если все там ясно, откуда же тогда столько разных конфессий, скажите, которые спорят между собою? Услышите? Да еще какие споры! Если обратитесь к Средневековью, дело доходило до войн, до кровопролитий, до уничтожения друг друга даже. Откуда же? В том-то и дело. Хочется подчеркнуть это. Библия сама себя не объясняет. Истинное понимание Библии дается только у тех, кто вот церковь называет святыми, то есть которые исполнены действительно Божественного Духа, которые очистили свой ум и свое сердце от всякого зла. Вот чем отличается православие от всех других. Повторяю, еще извините меня, что я много раз повторяю, потому что это очень важно для нашего времени. Вот у нас ежегодно проходит конференция «Наука, философия, религии» в Дубне. Я там постоянно присутствую. И постоянно приходится слышать одно и то же. Со стороны, кстати, наших очень хороших философов, действительно настоящих ученых людей. А что вы все время это святых отцов? А ваше-то какое мнение? У вас что? У вас никаких мнений нет, никакого учения? Так и приходится отвечать. Странное дело, что вы все время на таблицу умножения ссылаетесь? Почему у вас все время 2×2 – 4? А почему бы не сорока на колу? Так, действительно, есть принципиальные вещи, которые неизменны, и отступление от которых является ничем иным, как подрывом фундамента или науки какой-то, определенной науки, или какого-то мировоззрения. Вот в чем дело. Это же в высшей степени опасно, поэтому следовать тому, что, а как вы думаете, что вы все время ссылаетесь на своих отцов? Ну вот видите, с чего я начал неожиданно, да? Но это просто необходимо для нашего времени. Когда полно идей приходит сюда к нам, и часто люди, ну, просто не знают, чему верить, а что оставить, что верно, а что ложно в самом христианстве. Так вот, если от этой темы оттолкнуться, от этой мысли, и перейти к вопросу, который волнует всех, каково же направление нашей жизни? Что будет, ну, не с нами, следующим поколением? Как мы об этом обеспокоены? Что будет? Куда же это течет река? Куда этот поток идет? Действительно, это здоровый поток, который даст жизнь, или это сель, который может сметать все на своем пути и уничтожать жизнь? Что за поток нашей жизни идет? Что? что собою представит и представляет уже, и представит дальше то поколение, те поколения, которые вот рождаются и идут одно за другим. Мы видим, вот сейчас осень, и листья летят. И скоро вообще их не будет. Все будет погребено под снегом. Так поколение за поколением идет в роде человеческом. И поэтому действительно вопрос, куда же идет этот поток сейчас в нашей жизни? Можем ли мы влиять на характер, на содержание этого потока? Можем ли мы менять направление этого потока? Или тут какая-то, знаете ли, судьба, фатум, рок, как вам нравится, от которого мы никуда не уйдем? И вот здесь, оказывается, православие утверждает очень важное положение. В отличие от других религий, не буду называть, это не важно, скажу вам так. В других мировоззрениях существуют две определенные точки зрения. Одна из них – Бог дал бытие миру и человеку, и человек сам творит свою судьбу. Дал ему свободу, и он творит сам свою судьбу. Бог не вмешивается в дела человеческие. Одно положение. Второе положение. Все подвластно Богу. Он все творит. Человек только думает, что он что-то может делать, и делает. Ничего на самом деле от него не зависит. Что он хочет, Бог, то и делает. И вся человеческая судьба, как отдельного человека, так и человечества, полностью в его руках. Вот две точки зрения, если хотите, две ориентации мировоззренческие, которые присутствуют у нас. А как правильно, интересно? Очень многие верующие склонны ко второй точке зрения. А что мы можем делать? Как Бог даст? И все. Православие говорит, знаете что? Нет. Ни первое неразумно, оно безбожно. Ни второе неразумно, потому что Бог не есть диктатор. Слышите? Человек сотворен свободной волей. Он назван богоподобным существом. Это же... Как это только представьте себе, человек – богоподобное существо. Он обладает полной свободой выбора добра и зла. И каждым своим поступком, оказывается, он меняет направление потока. Мы даже не представляем себе, мы просто не верим. Мы считаем, а что я? Ну, какая разница? Ну, я же украл, правда? Ну и что от этого? А людей-то сколько там? 6,5 миллиардов, правда? Какое имеет значение? Мы, да, потому что мы не знаем одной очень важной мысли, одного важного положения, если хотите, одной важной истины, которая присутствует в православии. Оказывается, деяние каждого человека, те деяния, которые он совершает свободно, в своем отношении к добру и злу, имеет колоссальное значение на жизнь своей семьи, своего народа, своего государства, всего мира и человечества. Объясню, что такое свободно. Потому что, к сожалению, и здесь даже подчас бывает много непонимания. Что такое свободно? Вот я пьяница. Я понимаю, нехорошо пить, но я не могу уже пить, не пить. Слышите, не могу. Я понимаю, что все моя семья, все разваливается, что скоро меня все бросят, меня выгонят с работы, а я не могу. Я уже раб, слышите, раб. И все мои деяния в этом отношении оказываются какими? Я раб этой бутылки. я уже раб. Это одно положение, понятно? Это можно приложить к любой другой страсти, как мы называем, к любому другому греху, к любому. Вы знаете, даже бывают какие случаи интересные. Я помню, как-то где-то прочитал, в революционной России аристократы. И вот были брат и сестра, аристократы, которые постоянно посещали высшие салоны. Так, сестра страдала клептоманией, то есть болезнью воровства. И когда приглашали в эти великолепные аристократические салоны на разные приемы и празднества, она обязательно что-нибудь, ну, украдет. Какую-нибудь статуэтку, какую-нибудь красивую игрушечку, фентиклюшку. Брат уже предупреждал, уже все знали, когда, что, пожалуйста, прошу, я обязательно потом найду вам, отдам, или я вам заплачу, и что угодно. И в то же время нельзя было ее не пригласить. Ну, люди такого уровня, то, ну, нельзя было этого сделать. Она свободна, она была? Нет, она не могла. У нее просто буквально врожденные. Вы знаете, как рождаются люди с врожденными физическими болезнями, с врожденными психическими болезнями, так же, оказывается, рождаются люди и с врожденными, слышите, врожденными нравственными болезнями. К чему я это говорю? Когда утверждается мысль, что наши каждые свободные избрания зла, или свободные избрание добра оказывает очень большое, сильное воздействие на всю окружающую нравственную атмосферу мира, то подразумевается, что под этим? Не это рабство пьяницы, не это рабство, наследованное человеком как болезнь. Нет, нет, не об этом идет речь. С этим, насколько можно, да, надо бороться, но это вопрос уже другой. Под свободным что подразумевается? Вот что, вот что, вот знакомая, знакомая, ой, знаете, что она сделала? Так, рассказать или не рассказать, что она сделала? И начинается, рассказать или не рассказать? Я знаю одно, что, например, если я бы это сделал бы, я бы очень бы хотел, чтобы никто обо мне не рассказывал, кто это знает. Так, ну а ты как хочешь сказать о своей знакомой? Скажешь или не скажешь? Борьба. Борьба. И вы знаете, если человек уже окончательно... Ну, не заболел тем, чтобы рассказывать всем о всех, если он еще сохраняет силу в себе нравственную, вот здесь это его борьба. Вот здесь, когда он сохраняет еще свободу, вы слышите, еще я могу не рассказать. Вот это деяние, оказывается, имеет огромное воздействие на всю атмосферу, духовную атмосферу нашей жизни. Рассказал. Рассказал. Что думаете, это просто так в воздухе растворилось? Ничего подобного. Не рассказал. Сумел. Не рассказал. Думаете, что это просто так бесследно прошло? Христианство, православие именно я хочу сказать. Православие говорит, оказывается, что вот эти духовные акты имеют величайшее значение для личности самого человека, во-первых, и для всех окружающих его людей. Создается духовная атмосфера жизни. Вы знаете, ведь удивительное дело, что вот те, кого церковь называла святыми, я говорю, святыми... Вы знаете, есть разные святые. Я говорю о святых подвижниках, которые действительно искоренили в себе страсти, которые прекратили в себе зло. Ну, в какое зло? Осуждение других, неприязнь к другим людям, всякие пакости и так далее, которые в душе будут. Вот эти люди, оказывается, имели огромнейшее влияние на окружающую среду, человеческую среду. Огромное влияние. Я напомню хотя бы один случай, который многие из педагогов, наверное, знают. Те, которые преподают историю, литературу. Как Лев Толстой в 1902 или 3 году что-то, ну, в общем, в самый период его, я бы сказал, ну, страшной борьбы с церковью. Какой борьбы, причем? Это я неверно сказал. Как я сказал, благородно, борьбы. Да нет, не борьбы, а его просто оскорблений, с которым он выступал против церкви. Такие оскорбления, такие пакости. Увы, вот случилось. Великий писатель, талант. Да, талант, да. И этот талант, как меч обоюдоострый, вдруг повернулся куда? Не будем говорить о том, что, почему и как. Не о нем сейчас речь. Я просто хочу указать на один эпизод, который он сам, Лев Толстой, описывает в своем дневнике, описывает, как он посетил в этом 1903 году Оптину пустынь. Это в разгар своей воинствующей, да, этой волны против церкви. Оптин монастырь, Оптину пустынь. И вот он пишет, там, в монастыре, лежал монах. Уже лежал лет 30, как пишет он. Он был разбит параличом, владел только одной левой рукой. Врачи говорят, что он должен был очень страдать. Однако, он всегда был сияющим лицом. К нему приходили, пишет Лев Толстой, слышите, тысячи и десятки тысяч людей за утешением. Этот больной человек, страдающий, он утешал людей, приходящих к нему. И Лев Николаевич делает такой вывод. Вы это можете найти, это же не так трудно. Лев Николаевич пишет, и я думаю, пишет он, что этот больной, кажется, ни к чему не способный человек, глубоко страдающий от своих физических болезней, принес пользы для людей в тысячи раз больше, чем все эти чиновники и идеологи, которые борются за благо человечества. Ух, как сильно написал он! Вот, оказывается, кто больше принес его, Толстого, точки зрения, кто больше принес благо, пользы людям, чем все эти великие чиновники, философы и деятели, которые только и знают, что борются за благо человечества. А многие из них, знаете, как борются? Как у нас боролись за мир? Знаете, как боролись за мир? Так боролись за мир, что камня на камне не оставили. Это мы прекрасно знаем. Вот, оказывается, он очень интересно и сильно, я бы сказал, описал один из важнейших духовных, я бы сказал, направлений жизни человека. Духовное влияние, оказывается, какое может иметь колоссальное значение для окружающих людей. Он правильно сказал, что это неизмеримо, в тысячи раз большую пользу он принес людям, нежели все эти и так далее. Вот, оказывается, какая ситуация. Почему приходится об этом говорить? Мне кажется, сейчас, и, наверное, как и всегда, надо просто себе это принять. Надо это в себе вращать. Надо, если хотите, просто убедиться в одной великой истине, о которой говорит православие. Истина эта такова. Мое духовное содержание не является просто моим личным. Не просто только мне оно приносит пользу или вред. Хотя это верно, что мне не только, а оказывается, оно имеет огромное значение для всех окружающих людей, с теми, с кем я живу, с кем я соприкасаюсь, с кем я работаю, кому я говорю, от кого я слышу. Вот, оказывается, это великая истина. Дух человека, это же реальность. Это не что-то эфемерное. Вы знаете, мы привыкли, дух что-то духовное и что-то непонятное. Это самое ценное, что есть в человеке. И вот созидание этого духа является правильное созидание. Правильное созидание является, если хотите, основным направлением, на котором настаивает православная церковь, православное вероучение. Человек – это его дух, духовное состояние. Вот-то такой человек. Уж не говорю не его тело, это, наверное, понятно. Не его административное положение, но, наверное же. Не его знания, но неужели это не ясно? Что знание? Знание и меч, опять-таки, обоюдоострый. В одном журнале читаю статья, очень с хорошим таким выводом. Господа бизнесмены, имейте в виду следующую статистику, что экономические преступления в 10 раз больше преступлений совершают люди с высшим образованием, нежели со средним. Поэтому подумайте, прежде чем принимать на работу, кого взять. Еще бы. Слышите? Причем это говорит статистика. Речь идет не о мелкой краже, сами понимаете, а о делах, которые требуют действительно великолепного знания экономики, финансов, если хотите, компьютерной технологии и так далее. То здесь требуется уже высшее образование, высшая специализация, а не то, что человек получит за свои 11 лет. Господа бизнесмены, учтите, пожалуйста. Слышите, какое предупреждение интересное? Человек – это вовсе не эти перечисленные, не его многознайство. А почему об этом говорю? На что направлено наше образование? На что направлена наша школа? На что направлено наше воспитание? Точнее, к чему мы свели воспитание? Воспитание это уже куда-то отходит в тень. Все внимание направлено, чем бы набить этот компьютер, который называется головой, каким бы знаниями. Он учится, она учится, а дома посуды даже не может помыть. Простите, что от этой будет девочке, когда она станет женой? Что, думаете, семья будет? Когда она не знает, как картошку, простите, сварить или поджарить? Что проку от ее учебы? Когда она только знает, как мазаться и краситься. Что мы делаем? Я сказал, практической стороне. Это житейское – варить, сделать, убрать. А духовная сторона? Много мы смотрим на то, что читает, что смотрит, какие компании, с кем дружат. Такие важнейшие вещи остаются очень часто вне поля зрения. А сейчас вообще идет пропаганда какая? Полная свобода, не мешайте ребенку ни в чем, ни в каких его желаниях. Замечательно. Вы хотите из хорошего ребенка, хотите сделать негодяя. Это очень просто сделать. Очень просто. Безнаказанность – мать всех преступлений. Не наказывайте. Подумайте, это речь идет о семье, да? Ах, если в семье надо не наказывать, прекрасно. Тогда давайте в государстве не наказывать. Тогда давайте. Кто-то украл, кто-то убил. Вы с какой стати наказываете? Представьте себе этот принцип безнаказанности ввести в общественную и государственную жизнь. Что это будет? А в семье вдруг это заставляют. Я не знаю, посмотрите, что делается на Западе. Посмотрите, что делала Финляндия сейчас, когда отбирают детей. Это до какого кошмара дойти? Когда с этой панк-группой хулиганство, откровенное хулиганство, и все. И больше ничего. Кажется, вопрос-то ясен, не о чем говорить. Вы посмотрите, что творится. Весь мир поднялся на защиту хулиганства, на защиту гадостей, откровенных гадостей. Пришли в дом и нагадили. Это можно? Нет, нельзя. Ага, в одном личном доме нельзя, а в общественном? Пожалуйста, да? Еще об этом рассуждают. И не просто рассуждают. А вы видите, перед чем мы стоим сейчас? Небывалом в истории. Обращаю ваше внимание. Такого никогда в истории не бывало. Чтобы хулиганство и гадости защищать, поднимать их на пьедестал почета и кричать о том, что это истинная свобода человека. Никогда в истории этого не бывало. Всегда хулиганство и преступление получало соответствующее наказание. Оно было необходимо не только тому, кто это совершал. Оно было необходимо для того, чтобы поддерживать в обществе, в народе настоящую нравственную атмосферу жизни. Если этого не делать, тогда крах обществу. И вот сейчас мы с вами стоим перед небывалым в истории, я бы сказал, явлением, когда защищается, оправдывается то, что прямо разрушает нравственность и отдельных людей, и всего общества. Да здравствует хулиганство! Вы слышите, на каком уровне защищают-то? Читали? Слыхали? Президенты, премьеры, дипломаты, артисты, художники. Кто только нет, каких знаменитостей только нет, оправдывают. И что оправдывают? Дело не в этих даже личностях, какие они. Дело в поступке, дело в принципе. Мы что оправдываем? Что же мы хотим? Что мы хотим тогда? Если, оказывается, можно делать все, что угодно, в храме, в театре, где угодно, в общественных местах, если так буду себя вести. Еще раз повторяю. Такого еще никогда в истории не было. Зло всегда именовалось злом. Всегда оно получало по заслугам. Это естественно. Иначе человеческая жизнь невозможна. Так? И вот теперь это о чем свидетельствует? О той новой, я хотел сказать, тенденции, но тенденция это слабо. Это уже о той волне, страшной волне. Я бы сказал, даже это не война, это уже сель, все сокрушающие, погребающие под собою все святое, которое двинулось на сознание людей, на саму политику, вы слышите, на образ жизни, на характер жизни, на сами принципы нравственного поведения человека. Вот перед чем мы сейчас стоим. Вот оказывается, какой обрушился удар на современного человека и особенно и в первую очередь этот удар, особенно чувствителен он, кем? Молодежью. Еще бы, вседозволенность. Каковы его истоки? Ну, помните же, ну, наверное, все читали, почти все читали «Братья Карамазова», Достоевского. Ну, смотрели фильм, уж, конечно, это замечательный фильм. И, наверное, помнят этот эпизод разговора Ивана Карамазова с приживальщиком, то есть с бесом. Какой эпизод замечательный! Как сильно, ярко там выражено. А если Бога нет, то все позволено. Бес что защищает? Слышите, что бес, пишет Достоевский, защищает вседозволенность. Причем эта вседозволенность прежде всего касается чего? Нравственной жизни, поведения человека. Вседозволенность. Вот, оказывается, каковы истоки-то. Бес это защищает, как Достоевский понял это, как он точно охарактеризовал это. Мы, оказывается, сейчас стоим вот перед чем, пред небывалым явлением, я бы сказал, уже мировой жизни, когда действительно столкнулись дьявол и Бог. Помните эту крылатую фразу из Достоевского? «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». Когда-то это было сердца людей, слышите? А теперь? Это же не просто сердца людей. Отошли те времена, когда в каждом человеке, это всю историю в каждом человеке, дьявол с Богом боролся и борется. Нет! Теперь эта борьба вышла на уровень, вы слышите, какой? Политики, общественной жизни, мощной пропаганды, внедрения. Вот перед чем мы стоим. Перед чем стоят родители? Перед чем стоит школа? Слышите, перед чем? Это небывалое действительно явление, перед чем мы оказались. Что мы можем сделать? Вот вопрос. Все это вот то, что я говорил, это мы все слышим, это мы все видим, это все мы переживаем. И весь вопрос, как всегда, что делать? Ну, конечно, не Чернышевского это вопрос, да. Всю историю мы говорим, что делать? Ответа только два. Только два ответа. Один ответ, который еще мы можем принять к действию. Мы, я говорю, те люди, которые убеждены в истинности христианства, что убеждены в том, что христианство создано не людьми, не какими-то религиозными деятелями или фанатиками, не какими-то философами, слышите? Нет, нет. А убеждены, что христианство действительно это является откровением самого Бога. Все христианские истины это поражают. Вы знаете, пока человек не знакомится, он так относится, ну, подумаешь, истины. Стоит только немного познакомиться с этим, диву даешься. Вы слышите, я вот кратко скажу вам, просто удивляешься, кто проповедовал христианство. Вы помните? Ну, кто такой Иисус Христос? Помните? Что? Кто он? Странно о нем говорю, не учился, откуда он знает Писание. Но вы слышите, даже сами знания, образованность какая была, знать Писание. А апостолы? Апостолы, кроме Павла, так это же люди малообразованные были, ну, рыбаки в то время. Когда, какая там учеба, какие там знания? Если б только посмотрели, какие истины они, апостолы, от лица Христа преподают всему миру. Мы бы просто удивились. Никогда в истории не было таких истин, как что Бог есть любовь. Бог есть судья, понятно вам? Справедливый, который одних наградит, других накажет. Все как положено, как в любом государстве. А здесь Бог есть любовь. Это что такое? Бог Троицы. Простите, какая Троица? Три Бога? Христианцы говорят, нет, не три Бога. Так один он или три? Один. Но в трех ипостасях. Это кто мог такое сказать? Слушайте. Это я не знаю, каким надо быть философом, чтобы дойти до этих вещей. И это кто проповедует? Рыбаки? Интересно. Логос, с которым носилась вся стоическая греческая философия. Логос, высший разум. А вы знаете, что они говорят? Они вдруг совершенно беспрецедентную вещь говорят, что с этим логосом-то, логос является не абстрактное какое-то существо, не разум, присутствующий в природе, а вот он, воплотившийся. Вы знаете, это я просто говорю в качестве иллюстрации, кратко. Как только коснемся мы любой христианской истины, она поражает, знаете чем? Вот здесь придется употребить иностранное слово. Беспрецедентностью. Такого не было. А откуда же они взяли? Простите, откуда они взяли эти рыбаки? Приходится постоянно повторять слова. Вы знаете, какие слова? Не никого-нибудь, а Энгельса. Как вам это нравится? Сейчас я вам процитирую такого авторитета. Знаете, что он сказал? Он сказал, христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. То есть ниоткуда не взяло христианство, ниоткуда, ни из одной. В резкое противоречие. Энгельс перечеркнул всю свою атеистическую деятельность одной этой фразой. Он даже бедный не понял, что он, наверное, сказал. Христианство – это религия не земли, а неба. Так вот, два ответа есть на то, что же можно делать? Что делать? Итак, первый ответ. Я сделал отступление, чтобы оно было более понятно. Первый ответ для тех, для кого христианство действительно есть истина. Ответ заключается в чем? В том учении, в том утверждении даже, это будет сильнее, пожалуй, что в человеке первичным является его духовное состояние, его дух, не знание, слышите, не таланты, не начитанность, не искусство, не этика, а его духовное состояние, которое в чем выражается это духовное состояние? Вот это часто довольно спрашивают, что такое это духовное состояние человека? Попытаюсь объяснить немножечко. Мою духовность определяет то, что в конечном счете для меня является самым ценным, самым важным, самым конечным, самым высшим смыслом моей жизни. Вот что определяет духовность человека. Если для человека это деньги, все понятно, ваша духовность. Правда? Все понятно. Вот вся его духовность. Или, как, знаете, у апостола написано, их Бог, он говорит о язычниках, их Бог – чрево, живот, желудок. Ну, у животных что самое главное? Ну, ясно, что больше ничего и не надо. И человек может докатиться, что его высшее, что его беспокоит, что интересует, к чему стремится – это ничто иное, как его желудок. То есть под желудком, разумеется, не только пища, мамона, иначе выражаясь евангельским языком, то есть только исключительно вот эти земные вещи, земные ценности. Вы только подумайте, насколько действительно страшные вещи, которые заражены все мы. Но эта зараженность может носить разный характер. Все мы действительно подчинены в большой степени этим материальным интересам. Мы говорим о чем? А что же высшим для меня является? Беда, когда этим высшим является вот это земное, так называемое, благоденствие. Почему беда? Ну, это надо быть, знаете, совершенно сумасшедшим человеком. Я все свои силы, ладно силы, все таланты, да ладно таланты, я всю свою совесть могу продать за эту мамону. Продал душу дьяволу. И завтра меня похоронили. Неужели много ума надо иметь? Слушайте, чтобы понять, можно ли целью своей жизни поставить то, что у меня, я точно знаю, слышите, отнимется. Отнимется. Хочу или не хочу, отнимется. Придет она с косой. И не спросит нисколько, хочешь ты или не хочешь, и никуда не денешься. Скажите, это умный человек, который все, что у него есть, все силы души и совести, бросит на приобретение того, что у него отнимут. Подумайте, это можно примеров привести сколько угодно жизненных. Когда, дурак, что ты за этим носишься, когда у тебя завтра это отнимется? Ты что, с ума сошел, что ли? Вот, оказывается, может быть, чем выражена духовность этого человека. С христианской точки зрения мы называем это лже-духовность. Лже, еще бы не лже, такой жуткий самообман. Но духовность может быть и другой. Духовность может быть иной. О чем пишет Евангелие, о чем проповедует христианство. Это духовность, которая состоит в стремлении к чему? Ой, о чем хотя бы сказал Достоевский тот же. Вот психолог действительно номер один в нашей литературе, да. Только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную свою цель на земле. Я вам цитирую точно, я в конце концов запомнил. Много раз повторял и, наконец, запомнил. Только с верой в свое бессмертие, слышите, человек постигает всю свою разумную цель на земле. Как, о каком бессмертии говорил Достоевский, неужели непонятно? Он говорил, о Христе он говорил, о Боге и Христе. Вот, оказывается, цель человеческой жизни должна быть. Как мы, когда что-нибудь делаем, для чего делаем? Вот для того, чтобы достичь этой цели. Я работаю для того, чтобы что-то. То есть целью Бон, что является, а не сама по себе работа. Так и здесь не сама по себе жизнь является целью, самоцелью. А вот та цель, вот она где цель. И здесь мы понимаем, что такое, какова духовность? Это, она выражена кратко в словах Христа, блаженны чистые сердцем. Слышите, сердцем? Ой, как опять это затрагивает нашу проблему образования и воспитания. Мы говорим, нет, Христос, ты ошибаешься. Блаженны тот, у кого голова набита всяким знанием, да? блаженны чистые сердцем. Вот, оказывается, кто действительно духовный человек. Он тогда соприкасается с Богом. Он становится богоподобным. И тогда принципы правды, принципы справедливости, принципы добра, сам принцип любви становится его содержанием, главным содержанием. Вот это духовность. Так вот, почему приходится об этом говорить? Есть решение, что делать перед лицом той ситуации, в которой сейчас мы оказались. Дальше эта ситуация будет только ухудшаться. Но мы можем. Что делать? Христианство утверждает, непобедимой силой в человеке является та сила, когда он своей правильной духовной жизнью соединяется с самим Богом. Вы слышите? При правильной духовной жизни дух человеческий соприкасается, соединяется с самим Богом. И тогда уже нет сил, которые могли бы победить направление его жизни. И эта сила оказывается тогда не просто действующей для него, она оказывается силой, которая действует вокруг, вокруг, на всех, на других. Вопрос о том, что делать перед лицом вот этой тяжелейшей задачи для христиан, имеет только один ответ. Если мы сами не возьмемся за самих себя, все так по наклонной плоскости мы покатимся вместе со всеми. Как жалко, что мы не верим, что, оказывается, наше духовное состояние имеет огромнейшее значение, огромную силу. Вы знаете, есть такие слова сейчас: «Ты еси Бог, творяй чудеса». А оказывается, то, что для нас является, кажется, чудом, на самом деле является естественным следствием духовного состояния людей. Вспомните библейскую Ниневию. Все, Бог посылает пророка Иону. Иди, проповедуй и скажи им, ниневитянам, которые развратились совершенно, еще 3 дня, и вы все погибнете. Бог сказал: да. Пошел Иона. Ну, не буду рассказывать всего. Пришел, проповедовал. И знаете, что случилось? Покаялись ниневитяне. И осталась Ниневия, не уничтожена, возродилась Ниневия. И надо полагать, что она возродилась, все эти ее жители, не просто только вот для этой жизни, вот этого момента, а что это возрождение через покаяние, оно оказалось, это возрождение, той силой, которая даст им благо и дало благо и в самой будущей бессмертной жизни. Ответ, который мы ищем, но который, конечно же, ой, как он претит. Чтобы я изменил свою жизнь, ну, я не знаю, пусть лучше другие. Вот она, оказывается, самая сложная проблема. Есть ответ? Есть. Есть решение? Есть. В чем же дело? Понятно, в чем дело. Вот приходится цитировать одного поэта. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Вот, оказывается, где находится ключ, где находится действительно решение с христианской точки зрения. Еще раз хочу сказать, любое наше деяние, которое мы совершим, благое деяние с понуждением себя, слышите, с понуждением себя, совершим с борьбой внутри себя со злом, оно имеет колоссальное значение. Скажу даже так, если вот христиане сейчас в России, все православные христиане, действительно бы, знаете, как ниневитяне древние, обратились бы, что значит обратились? Начали бы каяться в своих злодеяниях и грехах, которые мы творим, мы, христиане. Я не говорю о мирских людях. Мы, христиане, верующие, которые верим в будущую жизнь, верим в Бога, верим в воздаяние. Если бы только мы сейчас покаялись, я вам скажу, все бы изменилось. В этом нет никаких сомнений, ни на одну йоту. Потому что не раз в истории нашего государства российского такие случаи уже бывали. От нас необходимы изменения. От кого от нас? Родителей, учителей, наставников, конечно, священников, да, священнослужителей. От всех нас. О, если бы мы могли это сделать! Хочу сказать такое. Наше спасение в наших руках. Не надо думать так, что вот Бог что хочет, то и делает. Помните, о чем мы говорили? Нет, православие утверждает, что наша жизнь находится так же в наших руках, как и в руках Божьих. Бог не есть диктатор. Он как врач посылает лекарства только те, которые окажутся полезными для человека. Никакого насилия Бог не творит над людьми. В православии есть такой термин, богословский термин на греческом языке. Мы его оттуда взяли. Синергия, то есть означающий что? Бог не действует сам по себе. И человек сам по себе ничего не сделает. Но вот эта сопряженность происходит постоянная человека с Богом. Когда человек действительно кается, когда он действительно хочет жить по Богу, еще раз повторяю, и опять кается, потому что мы, не знаю, мы минуту-то хоть одну можем прожить, не знаю, по-божьему, так, и опять, говорю, кается, тогда Бог, видя эту устремленность человека к чистоте, правде и истине, изменяет всю нашу внешнюю жизнь. Вот это один ответ. И если мы не изменимся, если мы не поверим то, что здесь решение этой проблемы, то мы сами себя накажем. Не нужно говорить, почему Бог так попускает. Почему попускает? Вот случай из истории Византии. Однажды был совершен там переворот государственный. Захватил власть негодяй. Судя по описаниям, это просто ужасный человек. Ужасный. Достаточно сказать, что как он казнил самого императора, да, как на его глазах этого императора загнал его сыновей, раздетых наголо в костер пиками, копьями, издевательской. Вы знаете, один монах, святой человек, молился уже в отчаянии: «Господи, за что ты нашему народу православному, православному, слышите?» послал такое чудовище. И под утро ему был ответ. Стоит запомнить ответ, который он получил. Это звучит его ответ, как мощный колокол, удар. Знаете, что он услышал? От Бога искал худшего, но не нашел. Тут только монах опомнился. Боже мой, я, не видя состояния людей, не видя, к чему эти все православные, так называемые люди, чем они живут, к чему они стремятся, какое добро они делают, в кавычках, когда живут хуже язычников. Я, прости меня, Господи, а я еще говорю, за что ты послал к нам такое чудовище? Прости меня, Господи, да, теперь я понял, почему ты сказал, искал худшего, но не нашел. Как бы важно это помнить всегда. Только один ответ, что мы можем сделать с этой ситуацией мирской, что мы можем сделать с нашим подрастающим поколением. Слышите, что мы можем, как мы можем изменить этот страшный поток, эту сель? Только одно – меняя самого себя, каждый в отдельности и все вместе. Не будет покаяния, никаких изменений не будет в лучшую сторону, а будет все хуже и хуже, и мы будем поносить и все правительства, и всех патриархов и архиереев, и всю церковь саму по себе, как в Апокалипсисе и написано, что Бог поражал людей тем-то и тем-то, и они хулили Бога Всевышнего. Ну, конечно, Бог виноват, что меня негодяя, да, поразили те или иные скорби. Всегда мы, слышите, себя не видим, и потому не каемся. Вот ответ. Но я сказал, что есть и другой ответ. Сказать и другой ответ, да? Ну, хорошо, скажу другой ответ. Очень хороший ответ, я вам скажу. Лучше не придумаешь. Ведь всем совершенно ясно, что почему так много сейчас преступлений и зла творится всюду. Законы плохие. Вот смотрите, законы. Если были законы суровые, люди бы совсем были другими. А если бы эти законы были жестокими, тогда вообще все бы дрожали. А если при этом, представьте себе, что не только за мои деяния меня накажут, а даже за мои слова жестоко бы наказывали, тут вообще все бы были такими паиньками, что ходили бы по струнке. Вы понимаете, куда я клоню-то? Читали Форсайт-проект 2030, как там расписано? Там по полочкам, что будет дальше и дальше, и в частности, не касаясь деталей, что мы же идем к эпохе чего? Чипирования. От этого никуда не уйдете, слышите? Никуда не уйти. Это только мечтатели там кричат, шумят. Ой, Господи! Никуда не уйдем. А что это значит? А это значит, что малейшее наше слово... Все будет уже фиксировано, фиксироваться. Слово. Денег не будет. Зачем они нужны, правда? Все там будут какие-то знаки. Малейшее мое слово. Я могу остаться без всего. Мне никто ничего не даст. Никто не может помочь. Все фиксируется до последнего. Малейшее движение, малейшее слово, уж не говорю деяние. Наступит эпоха полного рабства, которого в истории человечества еще никогда не бывало. Малейшее неповиновение закону, тут же будет страшная кара, какая угодно уж. Кто там эти стоять у власти, это будут какие негодяи, это вопрос другой, но в полной власти будет один негодяй стоять, который называется антихристом. И здесь уже никакого милосердия, будет абсолютная жестокость, что угодно. Или тут же смерть, или публичная казнь. Ну, зависит от того, что он сделает. И вы представляете, человечество каким станет? Ни одного преступления. Разве мы не мечтаем об этом? Никаких преступлений, слушайте. Ура! Наконец-то пришел благодетель человечества, навел порядок, справедливость полная. И вдруг читаем в этой христианской одной из книг интересные слова. Когда скажут, кто скажет? Не между собой, а скажут во всем мире, скажут: мир и безопасность. Слышите, что наступит? Мир и безопасность. Вся земля станет единым государством. Мир и безопасность, пишет апостол. Тогда внезапно постигнет их пагуба, смерть. Окончательная катастрофа. Почему? По очень простому закону. Потому что не останется в сердцах человеческих уже ничего тогда духовного. Они, человечество, примет этого негодяя как спасителя мира. Все высохнет до конца. Как душа, когда выйдет из тела, тело разлагается, так и здесь наступит момент, оказывается, вот он, когда все кажется, ну, полное благоденствие. Никакого нам Бога не надо, никакого Христа нам другого не надо. Вот он, голубчик. И когда скажут «мир и безопасность», тогда внезапно настигнет их пагуба. Но, вы слышите, преступления не будет. Что вы еще хотите? Мораль будет расписана по полочкам. Никто от нее никуда, ни шага. Я возвращаюсь опять. Решение проблемы есть? Конечно. Итак, христианство, говорит, решать нужно проблему. Каким образом? Бороться с собой. С собой, чтобы никого не осуждать, не ненавидеть, не завидовать, не лгать, не блудить. Слышишь, какие вещи? Нет, это нам не подходит. Не подходит? Ну, хорошо, голубчики, хорошо. Пожалуйста, вот вам придет. Выдаст себя за Христа. Не будет никаких преступлений. Оно будет караться тут же и моментально. Любое преступление. Будет решение, кем будут люди. Это полное исчезновение, я бы сказал, человечности в человеках. И мы это сейчас видим. Тот, кто хотя немножко так смотрит, к чему идет развитие, уже скоро человека превратят в робот, вы слышите? О каком бессмертии-то мечтают? Киборга. Человека-компьютер. Что-то не пойми, не разбери. Всякие генетические операции там эти, да, модификации человека. Человека надо менять. Боже мой, действительно человечество-то как такового не останется на земле. Это будет полное извращение одно. И это будет названо чем же? Наконец-то благоденствием. Решение проблемы. Ой, да избавит Бог от такого решения. По крайней мере, каждого человека, кто хотя немножко понимает, что уже человечности-то в том человечестве уже не останется. Вот какова ситуация. Но для нас выход есть. Он в наших руках. В наших руках. И Христос сказал: ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, то есть святыни, и все вы получите. Все получите. Поэтому не ставьте своей целью, ставить целью жизни, что есть, что пить, во что одеться. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его. Это все приложится даже вам. Он обещает. И действительно, это действительно так. Наша жизнь слишком коротка, чтобы мы могли отдать все силы своей души на то, что у меня, может быть, через мгновение отнимется. Правда, мы каждый день слышим? Ах, такой-то скончался, ах, такой-то попал в катастрофу, ах, у того-то инфаркт, ах, здесь-то инсульт. То и дело. Неужели много ума надо так иметь, чтобы понять, что смешно отдать все силы души на то, я повторяю, что у меня отнимется. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его. И это искание возможно только на пути обращения к заповедям Христовым, на пути обращения к покаянию. Надо каяться, надо всем нам каяться. Каяться перед Богом, насколько это возможно. Каяться, причем тут же, вот, осудил кого-то, позавидовал, Господи, прости меня. Вы слышите, тут же церковь кайся. Ведь речь идет, когда о покаянии, то не думайте, что надо обязательно к батюшке бежать сейчас же, тут же. К батюшке надо бежать самыми главными вещами, когда уж совесть кричит вовсю. Перед Богом надо каяться, и надо понуждать себя, трудиться. И тогда нет сомнений, что эта проблема наша будет решаться. Мы отодвинем эту власть Антихриста, вы слышите? Отодвинем мы эту мрачную эпоху. Почему можем в это верить? Потому, когда Христа спросили, когда же это будет, ух, какие слова Он замечательные сказал. Этого никто не знает, что это находится только в руках Отца Моего. Почему так сказано? Потому что не просто Бог сам по себе решает, когда появится этому чудищу Антихриста или этой эпохи. Нет, нет, в наших руках, в нашей свободе, слышите, свободе. И поэтому, если мы используем эту свободу во благо, то, оказывается, можем отодвинуть эту мрачную эпоху. Можем решать вот эту тяжелейшую проблему, перед которой сейчас мы стали, и эта проблема будет все больше и больше нарастать. Наше спасение – это в наших руках, а Господь рядом стоит и готов помочь каждому человеку, и тем более особенно людям верующим. Ну, извините, что я вам такие вещи говорю, вы и так это все знаете. Но если у вас что-то, есть какие-то вопросы, пожелания, то, пожалуйста, я постараюсь, насколько это хватит сил, то ответить. Пожалуйста. Какое ваше мнение о единой электронной карте и нужно ли ее получать нам, православным? Спасибо. Да, пожалуйста, не получайте. Все равно придется получить. Никуда не денетесь. Да, насколько возможно, ну, пока есть возможность отойти, ну, ладно. Но мы-то идем к какой эпохе, вы понимаете, какой? Когда денег не будет. Мы никак не можем понять, что это такое. Как это не будет денег? Да не будет их. Все были только знаки. Вы заехали в магазин, набрали что-то такое там, подошли. Простите, а у вас ничего нет? У вас ничего нет. Электронная карта только это, так сказать, ну, шаг вот на этой, так сказать, ну, на этой системе, только и всего. К сожалению, мы никуда не денемся от этого. К сожалению. Хотя, насколько возможно, я говорю, отодвигать можно. Но отодвигать не волюнтаристски, а разумно. Насколько можно, ну, пожалуйста. Но в конечном счете никуда от этого не уйдем. Поэтому важно сохранить другое. Дело не в электронной карте самой по себе, а в том, кем мы являемся по своему духовному состоянию, своей духовной направленности, по своим целям. Надо держаться церкви, держаться христианства. Тогда никакие электронные карты нам ничего не сделают. А если мы будем просто бояться вот этих жупелов только, забыв о себе, то ничего нам не поможет, если хотя бы мы и не взяли эту карту. Я вот так смотрю. Так, а, вот тут еще что-то. Люблю шпаргалки, а то, знаете, без шпаргалок ведь ответить трудно. Да. Как правильно нужно воцерковлять детей? Что делать и в каком возрасте? Чтобы правильно воцерковлять людей, нужно. Знаете, что сделать? Ужасную вещь скажу. Самим воцерковиться. Самим воцерковиться. То я готов воцерковлять всех. Всех готов, кроме самого себя. Но сам я каким был, таким останусь. И вот мы детей воцерковляем, как отец, знаете, говорит, я сколько тебе раз говорил не ругаться, и сам его десятиэтажным учит своего сынишку не ругаться. Замечательно. Ну что вы? Да, правда же? Попробуй ты мне выпить, а сам бах и залил при ребенке. Так и мы, и наше воцерковление. Все воцерковление наше в чем состоит? Что мы иногда входим в церковь, ставим свечки, заказываем там молебны и прочее. А ведем жизнь языческую. Что проку от этого воцерковления, скажите мне? Что за насмешка? Это же насмешка. Понимаете, сколько святых, которые спасались в пустыне, где никаких храмов нет, и свечей не продавали, представляете? Вообще, ведь просто я не знаю, как они спасались? Молебнов не заказывали, записок не подавали. Воцерковление. Воцерковление состоит не в том, чтобы знать в храме, что сделать, а в том, чтобы с любовью относиться к каждому человеку. Вот прежде всего, ибо Бог есть любовь. Вот в чем дело. А мы, уж не говорю там кого-нибудь, своих самых близких чуть ли не готовы съесть живьем. Это воцерковленный человек. Ай-яй-яй. Вошел в храм человек, который ничего не понимает, и не так что-то поступил, так на него налетаем, знаете, как звери лютые. Вместо того, чтобы подойти с любовью, сказать ему, извините, вот так нельзя. Пожалуйста, вот так. А это что такое? На моих глазах не скажу, где. Но однажды это было, я до сих пор не могу это. Когда женщина, ну, совершенно ничего не знающая, идет к раке с мощами, так подходит к этой раке с мощами, и вдруг ей такой, ты что с накрашенными губами подходит? Она, бедная, не знала, что делать. Какой ужас, оскорбление ей. Вы слышите, нет даже капли любви. Если в нас не будет любви друг к другу, знаете что, не будем себя обманывать. Никакого церковления тут нет. Это самообман. Любовь прежде всего. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Это пишет возлюбленный ученик Христа. Еще раз повторяю. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. А у нас воцерковление. Сейчас кучу свечей наставлю по всем иконам. И думаем этом угодить Богу. Свеча – символ нашей молитвы, символ нашей веры, символ нашей любви. А когда мы сами ставим свечу, а сами ведем себя неизвестно, некоторые, что это такое тогда? Так вот, до тех пор, пока мы сами не начнем воцерковляться, не думайте, что мы можем воцерковить детей. Не думайте, никакого не будет воцерковления. Дети впитывают прям атмосферу души родителей. Атмосферу семьи прямо впитывают, помимо, если хотите, вот. Ну, а если говорить о некоторых внешних вещах, то как? Нужно, конечно, при детях ни в коем случае не допускать никаких грубых слов в отношении кого бы то ни было. Кого бы то ни было. Слышите? Соседей, друзей, знакомых. Правительство, и кого бы то ни было. Потому что как только мы начинаем, ах, вот этот такой секой ребенок, все, слушай, так-так, вот, оказывается, правильная жизнь-то какая, ненавидеть, осуждать, завидовать, во, наворовал. И ребенок слушает, во, оказывается. Причем видит это, какой дух-то какой. Ай-яй-яй, никогда не воцерковим мы детей, если сами не станем вести в своих словах, в своих поведениях, вести себя по-христиански. Вот где суть. Это что творится? А крестят младенцем, носят причащать лет сколько там, не знаю, 7-8, а в 10 потом, ох, он не хочет ходить в храм. Простите, тысячи-тысячи крещены и причащены. А где же они в храме? Почему нет? Где? Где они, подростки? Неужели непонятно, значит, что-то мы делаем не то? Дерево узнается по плодам, а плоды, очевидно, их нет в церкви. Они где? Они? На дискотеке. А, ну понятно, хорошо, воспитали, нормально, нормально, все как положено. Воцерковили на все 100%. Необходимо нравственное поведение. По заповедям поведения. При детях сдерживать себя надо во что бы то ни стало. Не срывать свои страсти на детях. И, конечно, есть много вещей. Постепенно стараться читать вместе с ними Евангелие. Объяснять им, что это такое. Причем как объяснять? Лучше всего сократовским методом. Сократ никогда ничего не утверждал. Он спрашивал. Почему ребенка не спросить? А как ты думаешь? Да что вот это значит? А что это такое блажен нищий духом? Я ничего не понимаю. Может, ты мне поможешь сказать? Ну, в зависимости от возраста, вы сами понимаете. Надо после приучать ребенка к чтению Евангелия, к чтению хорошей литературы, хорошее житие надо найти, которое не просто наполнено чудесами, что больше всего нас только и привлекает. Нам же только чудеса и давай. А где показан пример нравственной жизни? Нужна литература, нужно смотреть за музыкой какой. Музыкой, чтобы не эту дикую музыку, сумасшедшую. То есть с ребенком надо дружить по-настоящему. Друг, вот он всегда готов. Тогда мы еще можем что-то сделать. Но начинать воцерковление с себя. Есть ли ваше мнение об обязательном вакцинации детей, особенно импортными? Ну, слушайте, это вопрос не по специальности. Это надо спрашивать у медиков. У медиков, да, заслуживающих доверия. Вакцины разные могут быть. Господи, сколько случаев? Что там вакцинации? Ведь операции какие подчас делают, губят детей. Какие лекарства подчас дают, что человек на тот свет уходит? Разве только вакцинация? Да. Вся суть в другом. В моральном состоянии нашей медицины, наших медицинских работников. Поэтому здесь что? Можно сказать только, ну, постарайтесь найти, насколько это возможно. Спросить, да, как. Они могут вам сказать, медицинские работники, а я, увы, доктор, я доктор, правда, но не медицина. Вот видите, беда-то какая. Я думаю, что доктор, значит, все знает.
Я спрашиваю, 14-летний, в чем смысл жизни? Вот и смеются.
14-летний? В чем смысл жизни, да. Ну, вы знаете, вот такие вопросы, на такие вопросы отвечать лучше всего конкретно в виде человека. Потому что очень разные дети. Очень разные дети. Одному можно ответить так, ну, я бы сказал, серьезно, по существу. С другим надо применительно к его, может быть, легкомыслию. Вот. Ну, как? Ответить можно по-разному. Ну, скажите, а как ты думаешь, вот, в чем, например, как ты поймешь смысл вот такого деяния, когда ты будешь... Вот хочешь получить, ну, что-нибудь, что он хочет, так? Ну, что он, например, хочет? Ну, мотоцикл. Вот. Смысл получить мотоцикл. Так? Скажите. Вот. Но знай, что тебе вот сейчас дадут мотоцикл, так? Прокатишься. Ты, значит, сделал для этого, чтобы получить его то-то, то-то и то-то. И потом скажет, хватит. Как ты думаешь, можно... смысл вот этих твоих всех усилий направить на то, что у тебя в любой момент отнимут. Не дадут тебе навсегда, а Он скажет, на, и потом раз, и отняли. А ты за это работал, трудился, ну придумайте чего-нибудь такое, правда же? Раз и отняли. Еще какие-нибудь примеры того же рода. И подвести его к чему? Видишь смысл земной жизни? Может ли он быть в том, чтобы здесь что-то такое приобрести, что у меня непременно отнимется, и не знаю, в какой момент. Так что, видимо, придется поговорить о другом смысле жизни. И вот тут произнесите красочную проповедь о Боге.